Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также ждем вашей обратной связи с помощью сообщений. Пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8 968 766 3311, и можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Там тоже есть функция задать свой вопрос, ну или просто поделиться мнением по поводу тех событий, которые мы обсуждаем с экспертами в нашем эфире. Поговорим о том, что в связи со снижением объемов экспортной пошлины на газ российский бюджет уже недополучил более 52 миллиардов рублей нефтяных доходов, и в феврале недополучит еще 108 миллиардов рублей. В силу этого на продажу иностранной валюты, согласно бюджетному правилу, будет направлено 160 миллиардов рублей. И, в частности, Минфин почти в 3 раза увеличит объем продажи юаней. Об этом сейчас подробнее поговорим. Мне в этом разобраться поможет экономист и кандидат экономических наук Владимир Григорьев со мной на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот сейчас признаюсь, зачитала, да, вот ту информацию, которая есть, сделала вид, что сама все поняла, ничего не поняла. И вот мне кажется, знаете, иногда требуется перевод, что называется, с медицинского на русский, да, или с юридического на русский. Вот с экономического тоже на русский нужно. Вот я прочитала про все эти недополучку нефтяных доходов, да, про увеличение объема продажи юаней, про какое-то понятие бюджетные правила. Давайте объясним, в чем суть.
Да, совершенно верно. Давайте вернемся к истокам, то, что называется. Бюджетное правило в России существует уже очень давно, и придумано оно было для следующих целей. Для того, чтобы снизить зависимость государственного бюджета и курса рубля от колебаний цен на нефть. Потому что нефть, ну, шире нефть и газ, являются ключевым экспортным товаром нашей страны, и, соответственно, большая часть валютных доходов поступает именно туда же нефти и газа. Суть бюджетного правила в следующем заключается, что когда высокие цены на нефть и газ существуют, то свыше определенной расчетной цены появляются сверхдоходы, которые, соответственно, направляются в бюджет. То есть для того, чтобы можно было как бы создать подушку безопасности. Если, наоборот, доходы начинают снижаться, то тогда, соответственно, часть денег, которые скоплены благодаря вот этим сверхдоходам, наоборот, и используется для продажи. Это могут быть резервы ЦБ и средства Фонда национального благосостояния. Но сейчас речь идет о средствах ФНБ, Фонда национального благосостояния. Вот, собственно говоря, в чем заключается суть. Поэтому сейчас за счет того, что у России... давайте только сделаем паузу. Вот это понятное объяснение, да?
Да, это понятно. Я вас внимательно слушаю, поэтому не перебиваю, да.
Вот. Поэтому сейчас что произошло? У нас в прошлом году, на самом деле, если посмотреть по итоговым цифрам, по доходам, которые были получены, страновая картина, в общем-то, на самом деле, очень хорошая. Есть такой документ, платежный баланс у нас у любой страны, не только у нашей. И вот есть в нем счет текущих операций. Это счет, который формируется как разница между экспортом и импортом. И вот он составил по итогам прошлого года 227,4 миллиарда долларов США. Ну, больше, ну, не в 2 раза, примерно процентов на 85 больше, чем по итогам 2021 года. То есть почти двукратный рост. И в основном он, конечно, был обеспечен продажами нефти и газа. Но уже в прошлом году сформировалось торможение этих доходов, потому что за первый и второй квартал были очень высокие показатели, 69,5, 78,5, соответственно, за третий уже 48 только, и за четвертый 31,4. То есть снижение доходов началось уже в прошлом году.
А вот тут можно уточнение сразу, да, Владимир Николаевич, потому что когда мы обсуждали с разными, да, специалистами вот эту всю ситуацию на газовом рынке, в том числе и с нефтью, связанный потолок цен и отказ от российского газа в Европе, в некоторых странах и прочее. Когда мы задавали вопрос о том, как это будет негативно или не негативно отражаться на России, на российской экономике, нам говорили, ну там-то цена, смотрите, какая, то есть мы все равно, может быть, объем меньше, а доход, мол, того останется прежним или даже наоборот, будет доход еще больше. То есть получается, что не совсем это так.
Это не совсем так, потому что, конечно, все-таки различные санкции и такое внесанкционное давление, которое, оказывается, существует. Плюс не забывайте, что существует все-таки и законы рынка. И страны, которые с нами готовы сотрудничать, они, естественно, пользуются тем, что как бы у России сейчас непростое положение и, естественно, требует большего дисконта для при покупке российских энергоносителей. Это факт, и, собственно говоря, недавно его признал и Новак. Он, по-моему, в этом же году давал интервью, где сказал, что да, сейчас продаются с большим дисконтом продаются наши энергоносители. Вот, это реальность, да. То есть к этому нужно быть готовым, и именно по этой причине резко увеличивается продажи юаня, то есть вот это вот накопленные подушки безопасности, которые сейчас можно продать для того, чтобы компенсировать выпавшие доходы и направить их на бюджетные цели.
То есть это может нас спасти, что... да, я поняла. Ну, не спасти, да. Но в какой-то смысле изменить ситуацию в лучшую сторону. А дальше тогда как, Владимир Николаевич, ситуация будет развиваться?
Ну, конечно, это вопрос, на который, я думаю, тяжело никто не может сейчас ответить. Да, никто не может ответить. Мы можем только предположить, руководствуясь рациональными соображениями, предложить можем следующее, что все-таки, я думаю, что российская нефть и газ, конечно, с рынков мировых не исчезнут. Я думаю, что большая часть стран будет продолжать с нами сотрудничество. Но я думаю, что, наверное, все-таки пока целесообразно ориентироваться вот, наверное, на тот объем доходов, который сложился в течение 3-4 квартала прошлого года. Все-таки Евросоюз, который действительно практически, ну не совсем, ну почти перестал покупать наш газ, он действительно очень резко снизил зависимость от газа за прошлый год. Это крупный очень был партнер, Россия очень крупный партнер. По совокупному объему это был намного более крупный внешнеторговый партнер, чем Китай. И Китай полностью, я думаю, заменить его не сможет. Ни на рынке нефти, ни на рынке газа. Вопрос, конечно, вот, а вот дальше, понимаете, это уже, в общем-то, знаете, несколько факторов влияет, но я перечислю, какие являются важнейшими. Ну, во-первых, я все-таки думаю, что продавать нефть и газ мы будем, потому что, вот даже приведу один пример. Ведь помните, да, когда началась специальная военная операция, в течение месяца первого, который за ней последовал, и даже чуть дольше, сколько мы слышали об апокалиптических прогнозах, что инфляция в России будет там под 50%, что будут очереди, будет дефицит.
Ну, прогнозы были очень разные, но мне кажется, там еще паника была, знаете, вместе с этими прогнозами.
Была, но, знаете, вполне серьезное агентство, например, Bloomberg, вот я сейчас почти его цитирую.
Ой, Bloomberg, вот, вы нашли тут серьезное агентство, уж простите. У них так себе репутация.
Извините меня, а сколько десятилетий наша страна и наши крупные компании получали рейтинги Fitch, Moody's и S&P? Хотя в 2008 году, когда рухнули банки и компании с рейтингами AAA, уже был повод задуматься.
Вот, так что... Ну, это да. В любом случае, да. Читаю вот. Там очень много и аналитики, да, и того материала, который есть.
Я просто хочу пояснить. Дело в том, что речь шла о том, что такие прогнозы они строились в том числе в расчете на то, что весь мир присоединится к санкциям, которые ввел Запад. Но этого не произошло. Вот. Я думаю, что это не произойдет и в этом году. То есть у нас остается определенный запас прочности и возможности взаимодействия с разными странами. Это во-первых. Вот. Во-вторых, вы понимаете, в чем дело? Ведь то, что у нас давным-давно озвучивалось правильно, я имею в виду импортозамещение и развитие собственной экономики, это очень долго, к сожалению, во многих отношениях оставалось словами. Вот все-таки, может быть, вот та ситуация, которая сложилась в прошлом году, когда мы осознали, насколько мы критически зависим от того, что здесь не производится, заставит все-таки сделать выводы. Но они уже делаются, в принципе.
Ну и работают же, и результат этой работы, мне кажется, мы периодически все-таки видим, потому что, правда, вводятся те или иные ограничения, у тебя исчезает функция, да, ну, чего-то, а потом аналог, да, этой возможности тоже появляется. Владимир Николаевич, позвольте озвучить вопрос от нашего слушателя, очень простой, но при этом заслуживает внимания. Что делать с юанями, вот этими, да, о которых мы с вами говорим, и зачем они нужны? Полторы минутки у нас с вами остаются, но, наверное, мы с вами конкретно ничего, да, и слушатель наш, уважаемый, тоже с юанями не сделаем, но давайте еще раз поясним.
Дело в том, что, как правило, на вот дополнительный доход от нефти и газа приобретается иностранная валюта. Раньше это были валюты стран, которые стали недружественными. Сейчас это юань. Почему? Потому что и валюта недружественная, евро прежде всего, и юань, валюты, которые намного менее волатильны, чем российский рубль. Они менее зависят от колебаний рынка. Поэтому сохранность денег в них более высокая, чем в рублях. Поэтому они находятся... Поэтому вот что делать с юанями? Вот если брать на уровне макро, вот как бы это государство делает. Покупает юани и продает, когда необходимо. То, что касается частного лица, ну, юань – это точно незаменно долларом. Вот здесь не нужно читать никаких иллюзий. Вот. Юани вам нужны, если вы хотите там ездить в Китайскую Народную Республику. Как турист,
а туда пока человек. Нельзя без действующей визы. Надо здесь тоже это отметить. Да, Владимир Николаевич, спасибо большое. К сожалению, время в эфире ограничено. Спасибо за пояснение. Экономист и кандидат экономических наук Владимир Григорьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».